Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Последние несколько проповедей мы посвятили тому, чтобы посмотреть, каким образом спасенные, омытые кровью Иисуса Христа люди, вот эти люди, которые познали Бога лично, каким образом они могут иметь прочное основание в своей жизни. Мы уже отмечали несколько раз, что, к сожалению, очень много людей, которые припали к источнику жизни, которые пришли к сути того, что Бог дает, и тем не менее, на протяжении долгих лет своей жизни обнаруживают слабость, нестабильность, бессилие, рассеянность. Они не способны твердо жить. Они кажутся как потерявшиеся в пустыне. Они постоянно вынуждены себя самоутверждать через что-то, через одно или другое, через разные аспекты своей жизни. И таким образом, мы решили впуститься в это путешествие. Это уже третья проповедь сегодня на тему «Сильные в Боге». Мы говорили о силе, о источнике силы. Мы говорили о условиях обретения силы. Сегодня мы коснемся инструмента обретения силы. То есть, каким образом вот эта сила Божия при выполнении условий практически реально входит в человека, наполняет его собой, и человек способен иметь эту уверенность, иметь твердость в жизни, идти по пути, не колебаясь, не быть носимым всяким ветром идей и всяких человеческих мнений. Когда мы говорим о истине, мы касаемся очень важной, очень практичной темы. Дело в том, что большинство, подавляющее большинство людей, христиан, они ограничивают свою жизнь тем, что они воспринимают христианство только на словах. Они произносят разные фразы, иногда они очень пышные, иногда очень даже правильные фразы, но у них нет практической связи между тем, как вот эта пышная фраза конкретно связана с их жизнью. И поэтому вот этот весь религиозный пафос, он и становится часто предметом насмешек людских, предметом пересудов разных, потому что он, в общем-то, большой, шума от него много, а реальной жизни от христиан не так и легко увидеть эту жизнь, потому что ее нет или очень мало этой реальной жизни. Поэтому, когда мы говорим о Божьей силе, мы должны ясно знать, каким образом эта сила должна реально выразиться во мне. Как она должна реально выразиться в вас? Означает ли это, что сила Божия выражается в моих или в ваших субъективных ощущениях? Вот я встал сегодня с утра, и я чувствую себя таким, ну, сильным. Или таким уверенным. Ну, а в чем сила должна выражаться? Ну, вот люди представляются, ну, наверное, вот я чувствовать буду себя сильным. Сегодня чувствуют сильным, а завтра не очень. А у некоторых людей 10 раз на день сильный, слабый, сильный, слабый. Вроде бы чуть-чуть окрылился, бах, что-то поменялось, температура воздуха, или что-то ему позвонили, сказали, уже слабый. Или же сила Божия должна выражаться в том, чтобы Бог действовал сверхъестественным образом вне контроля нашего разума, чувств, физических сил. То есть он берет, как Филиппа, помните, взял и переставил на другое место. Дух перенесся, он просто оказался в другом месте. Или вот это сила Божия. Или же есть еще одна модель, как люди думают, практически сила Божия действует. По сути дела, они считают, что сила Божия – это просто поэтическое выражение, которое ограничивается высокопарными фразами, но реально в жизни оно не имеет никакого смысла. Знаете, у каждой этой позиции, которую я перечислил, есть свои сторонники. Эти сторонники, они, может быть, понимают это, может быть, не совсем понимают, но они утверждают свои теории, они борются, они спорят. В чем же значимость христианства? Писание говорит, что реальным инструментом и носителем божественной силы является истина и только она. Я сегодня вам это докажу на страницах Священного Писания. И нам сегодня нужно это понять. Вы скажете, ну как, Бог же может действовать вне истины. Ну, например, мы молимся Богу, и Бог исцеляет кого-то. Это же Божья сила, напрямую действующая. Или мы свидетельствуем кому-то о Христе, И Бог его возрождает. Не мы же, не наши же слова его возрождают. А Бог сокрушает сердце Духом Святым и возрождает его. Значит, Божья сила может действовать и по-другому. Согласен? Согласен, Бог может действовать. Божья сила проявилась тогда, когда Он землю создал. Бог может делать, сказал, вода расступилась, израильский народ пошел. Безусловно. Божья сила проявляется везде, но в человеке, в вас, во мне, в детях Божьих, она реально проникает и реально действует только через истину Священного Писания. И мы сейчас посмотрим на это. Библия много-много об этом говорит. Я начну с нескольких текстов, которые касаются прежде всего рождения свыше. То есть вот самая первая точка соприкосновения человека с Богом. Вот живет человек, бунтует против Бога, и потом для того, чтобы этот человек получил какую-то связь с Богом, вот здесь есть только один путь. Этот путь через объективную, рационально воспринимаемую истину. Это нужно понять. Люди не приходят к Богу так вот, просто встал утром, почесал за ухом, думает, наверное, покаюсь. В чем каяться он должен знать, почему каяться он должен знать, и что такое покаяние он должен знать для того, чтобы покаяться. То есть действие Божие в человеке невозможно без истины, которая должна быть рационально воспринята разумом человека. Несколько текстов, чтобы не быть голословным. 1 Петра, 1 глава, 22-23 стих. «Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И дальше посмотрите. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». То есть возрождение происходит от Слова Божия. Именно об этом говорил Христос, когда Он беседовал с Никодимом и подчеркивал, что для рождения свыше есть два инструмента рождения свыше. Посмотрите, Иоанна 3:5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, то есть Слова Божия, и Духа, который берет это Слово и практически применяет к душе, не может войти в Царствие Божие». Дух Святой действует в человеке через Слово. Это, безусловно, сверхъестественное явление. Возрождение человека – это сверхъестественное явление. Мы не можем его понять, мы не можем проанализировать полностью. Но вот настолько, насколько мы видим, что оно осуществляется посредством реального процесса разумного и сознательного восприятия истины. Есть еще несколько текстов, которые говорят об этом. Я ограничусь только одним еще. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил он нас чем? Словом истины». То есть вот это самое большое проявление Божьей силы в человеке, оно связано с истиной. Инструментом этого проявления силы является истина и только истина. Да, Бог действует через этот инструмент. Да, это Божья сила коммуницируется через этот инструмент. Но нет других путей, как только истина. Рационально, логически воспринимаемая истина. Это говорит о том, что каждому верующему человеку очень важно иметь правильное отношение к истине. И от того, какое отношение к истине будет у вас, будет напрямую зависеть ваша прочность, сила в жизни. Или хлипкость, или вы будете слабыми. Посмотрите, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это первая часть дела. Он избегает грех или влияние греха. Есть вторая часть дела. Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И дальше написано, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Друзья, посмотрите, как вот прочность, стабильность, непоколебимость, эффективность этого человека, как она напрямую связана с истиной. Заметьте, этот человек способен выживать в трудностях, лист которого не вянет. То есть, когда обстоятельства вокруг такие, что эти листья срывают, или когда засуха их палит, у него прочные корни внизу, и оттуда, из этих глубин, он питается влагой, которая дает ему силу жить в этих ужасных обстоятельствах. Это картина настоящего верующего человека, настоящего сильного человека. Катастрофа сегодняшнего христианства заключается в том, что корней нет глубоких. И поэтому, как чуть-чуть припалили обстоятельства вокруг, мы сразу скисли. Мы сразу завяли, у нас нет сил жить. Чуть-чуть обстоятельства поменяли, чуть-чуть ветерок подул. Это говорит о том, что корней нет. А где корни? Корни в слове. Посмотрите, ясно написано, в законе Господа воля Его, и о законе Господа размышляет Он день и ночь, Он питается истиной. И теперь посмотрите, как другие люди, не так нечестивые. Какая характеристика нечестивых? Они как прах, они легкие, возметаемые ветром. Их носит вообще туда-сюда. Итак, мы видим, что рождение свыше – это сила Божия, которая действует через истину. Мы видим, что нормальная, стабильная жизнь зрелого христианина, она неразрывно связана с истиной и с нашим отношением к ней. Дьявол добился больших успехов в борьбе против влияния Евангелия. Он затормозил реальный рост, духовный рост детей Божьих. Он сделал их слабыми, он сделал их неуверенными в себе, он сделал их неэффективными. И таких людей, которые описаны в этом псалме, мало, надо сказать. Немного таких христиан. Люди не понимают природу истины и не имеют правильного отношения к истине. В результате церкви переполнены духовными младенцами. Если посмотреть на среднестатистическую церковь, вы сможете обнаружить, что дьявол ловит людей на самых разных проблемах: гордыня, противостояние, конфликты, похоть, увлечение богатством, лень, подражание миру, споры за истину, переходящие во вражду. Это, к сожалению, реальность церквей. И она говорит о том, что люди не имеют зрелости. Они могут хвалиться своими докторскими степенями. Они могут хвалиться, что они умеют всех и видят лучше всех и понимают больше всех. Но если нет вот этой ясной силы жить, они младенцы в лучшем случае. А в худшем случае неверующие вообще, а только актеры, играющие роль религиозных людей. Итак, для того, чтобы нам с вами не попасть в эту опасность, мы посмотрим сегодня на два аспекта истины. Мы посмотрим сначала на природу истины, чтобы нам ясно понять, о чем же идет речь. И второе, мы посмотрим на то, как нам с вами нужно к ней относиться, чтобы быть практичными, чтобы не останавливаться только на вся разного рода толкованиях или философских рассуждениях. Когда мы говорим об истине, истину чаще всего люди воспринимают не как инструмент силы, а как философскую категорию, то есть концепт какой-то. Они готовы о ней теоретизировать, они готовы спорить об истине, но очень мало людей, которые, как ни странно, это удивительно, очень мало людей, которые видели бы в истине силу настоящую. Хотя в действительности истина является объективным выражением Божьей реальности, так говорит Писание. Что такое истина? В этом-то и суть, есть божественная реальность. Есть определенный порядок вещей, есть бытие существующее. Так вот, истина, смысл истины очень простой. Истина отражает эту реальность так, чтобы мы способны были ее понимать. Это не философская категория, это не что-то такое сложное, это просто отражение божественной реальности, которая позволяет нам понимать эту реальность. Об этом много текстов Писания говорят, я приведу несколько. Евангелие Иоанна, 14 глава. Иисус Христос отвечает своим ученикам на вопрос, как они могут знать Отца. Вы помните, Фома сначала задавал, потом Филипп задавал в 14 главе Евангелия Иоанна. Они задают вопрос, и Иисус отвечает. Слушайте, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Христос говорит: «Я являюсь выражением божественной реальности здесь». Хотите увидеть Отца? И Он дальше говорит: «Видевший Меня, видел Отца». Иисус являлся реальным выражением Бога, то есть истины. Евангелист Иоанн более конкретно говорит об этом в первой главе. Посмотрите, 14 стих, когда он говорит вообще о роли Иисуса Христа. Он говорит: «И Слово стало плотью», 1 глава, 14 стих, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Это задача Иисуса Христа. Слово стало плотью, то есть истина воплотилась, полная благодати или любви Божией и полная истины. В этом вообще смысл всего, что Бог коммуницирует нам. Любовь свою или благодать, истину, реальность коммуницирует. Еще один текст из послания апостола Павла, Ефесянам 4:20. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Иисус Христос был практическим выражением истины. После того, когда Иисус вознесся на небо, после этого Иисус оставил другую форму выражения истины. Он оставил Слово. По сути дела, Бог выражает Себя через истину, которая представлена на земле Иисусом Христом и Его Словом. Псалом 118, 138 стих говорит: «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда». И дальше смотрите, и совершенная истина, совершенно к ней нечего добавить. Это полная истина, которая выражает реальность, которую нам нужно знать. Когда мы говорим о том, что истина является инструментом силы, нам нужно понять несколько важных качеств истины, для того, чтобы мы могли ясно видеть, как она связана с силой. Дело в том, что истина – это неотъемлемый элемент Божьей природы. Вот как солнечный свет, он неотъемлемо связан с солнцем. То есть солнечный свет – это выражение процесса, определенное выражение процесса, оптическое, энергетическое выражение процесса, который происходит на солнце. Это качество солнца. Так вот, истина – это неотъемлемое качество Бога. Это часть Его природы. Его природа состоит из истины. Поэтому, исходя из этого, мы видим, что истина несет в себе очень много тех же самых качеств, которые несет в себе Божья природа. Первое, истина вечна. Вечность истины. Священное Писание говорит об этом в 118-й Псалом, 142-й стих. «Правда твоя, правда вечная». Что это значит? И почему это так важно для нас? Это означает, что истина не изменяется, она всегда была. Так как Бог всегда был, она не является продуктом каких-то открытий человеческих. Например, когда мы говорим о самых обычных вещах в физическом мире, например, притяжение разных тел между собой, когда мы говорим о этих законах, Ньютон не изобрел его. Ньютон только описал, он открыл его, он уже существует, этот закон. Истина вечна, в этом-то и суть истины. Истина, она отличается от творения, истина не сотворена. Вот все остальное сотворено, а истина не сотворена. Истина – это Божья категория. Закон твой или правда твоя, правда вечная. Второе качество истины – это независимость истины. Дело в том, что истина независима ни от кого. Она не изменяется от того, что думают о ней люди. Это очень важное качество, мы его коснемся чуть-чуть попозже, потому что мы постоянно зависим от того, что думают о нас люди. Но истина никогда не изменяется. Она не изменяется от времени, от температуры воздуха, от политического климата. Факт или есть, или его нет. И в этом суть истины. 118-й Псалом, 89-й стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Посмотрите, сменяются поколения, цивилизации, культуры, а истина Божия продолжает стоять. Она неизменна. Иногда кажется, что истина каким-то образом потеряна, но в действительности она-то есть, ее могут забыть сейчас, ее могут игнорировать. Люди могут лукавить, люди могут делать вид, что они не понимают, о чем идет речь. Люди могут пытаться скрывать факты, они могут пытаться клеветать, но истина от этого не перестает быть истиной. Это очень важно понимать. Заметьте, истина – это факт, а не то, что думает о нем сейчас большое или маленькое количество людей. Вы знаете, вы можете скрывать свои греховные мысли или похоти, но факт наличия их от этого не перестает быть фактом. Вы можете продолжать играть святых людей, но факт наличия греха в вашем сознании будет продолжать осуществлять свою разрушающую работу в вашей душе. И что толку, что вы такой святой и порядочный? Но факт остался фактом. Истина никогда не изменится от того, что ее скрыли. Это все равно, как дать взятку врачу, чтобы он изменил вам диагноз. Он определил, ну, очень страшный диагноз. Вы ему заплатили немножко, он написал полегче. Ну что, толку от этого, если суть-то не изменилась? В этом смысл истины. Истина не зависит от того, что мы думаем. Бог, когда смотрит на человека, он рассматривает факты. Вот почему мы встречаемся с такими текстами, как Матфея 5 глава 27 стих. Посмотри, вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Для Бога это факт. Заметьте, друзья, каждая мысль, которая в вашем сознании, каждое желание, генерируемое вашим бытием, каждое действие, хоть его никто не знает никогда. Вы сделали его так, что никто никогда не заметил. И вам кажется, что все это ушло, но этот факт остался, этот факт существует. Его никуда не денешь. С ним что-то нужно делать. За греховную мысль нужно каяться. Греховные деяния нужно исправлять. Мы привыкли подавлять истину. О грешниках сказано, послание к римлянам, 1 глава, что люди подавляют истину неправдой. Но ее невозможно подавить. Можно сделать вид, что ее нет, но подавить ее невозможно. Можно посмотреть на неизменность истины еще с другой, с положительной стороны. Скажите, пожалуйста, как вы реагируете, когда про вас говорят что-то плохое? Вот независимо от того, друзья это или нет, друзья, как вы реагируете? Вспомните, вот сейчас честно вспомните, последний раз, когда про вас говорили плохое, вашу реакцию. Но чаще всего, это скорее всего, было что-то одно из следующего. Вы защищались или оправдывались, открыто или внутри. Вы обижались или впадали в саможалость. Вы раздражались и думали, что люди просто не любят вас и поэтому придираются к вам. Вы отстаивали свои права и пытались заставить этих людей замолчать. Это то, что большинство людей делают чаще всего, а иногда все вместе сразу, не только одно. Вот теперь представьте себе такую картину. Кто-то из вас сейчас говорит: слушай, Алексей, у тебя там пиджак грязный сзади. Я обижаюсь. Я говорю: о, вы меня не любите, вы так говорите про мой пиджак. Я, может быть, начинаю отстаивать свои права. Как вы говорите на пресвитера? Как вы смеете? Ну, ведь гораздо проще снять пиджак и посмотреть. Если он действительно грязный, то сказать спасибо, даже если эти люди просто хотели надо мной подсмеяться. Спасибо, что я теперь увидел, и я могу его почистить. А если там нет грязи, то какая разница, что, кто что говорит? Ведь пиджак-то чистый. Ведь истина-то говорит о том, что пиджак чист. Заметьте, как часто мы попадаем в разные сложности, забывая о том, что такое истина. И мы начинаем ориентироваться на ложь, мы принимаем условия игры, лжи. И от этого мы ослабеваем. Как только мы ушли с платформы истины, как только мы попали вот в это вот поле действия разного рода лжи, мы проиграли. 100% проиграли. Хоть у вас пиджак чистый, хоть грязный, вы все равно проиграли. В этом-то и суть того, что нам нужно понимать природу истины. Есть еще один элемент природы истины – это действие ее, действенность ее. Истина вечна, истина неизменна, и она максимально действенна. Это означает, что истина рано или поздно выполнит свою функцию. Истину не нужно защищать, за нее не нужно драться. Кальвин когда-то говорил: зачем вы спорите об истине, выпустите ее истину. Истина подобна льву, которую нужно выпустить из клетки, она позаботится сама о себе. В этом-то и суть ее истины. Зачем же нужна такая истина, за которую нужно бороться? В этом-то и суть истины, что она всегда истина, защищает ее или нет. Или воюет против нее. В этом-то и суть истины. Исаия 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, что она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Друзья, самое большое, о чем нам нужно заботиться, это то, чтобы мы точно знали его слово. Обо всем остальном слово позаботится. Здесь так написано: оно не вернется к Богу тщетным, оно обязательно выполнит то, для чего Бог послал его. И нам нужно учиться видеть и понимать силу слова. Мы часто хотим действовать так, чтобы быстрее слово, сильнее слово. Нам кажется, мы умнее слова где-то, поэтому мы берем и начинаем манипулировать где-то словом. Но вы понимаете, если это слово истина, все, о чем нам нужно заботиться, о том, чтобы мы действительно поняли и взяли и приняли это правильно. И все остальное обязательно осуществит то действие, которое предназначено Богом. Нам, конечно, кажется часто, что, находясь вот под властью этой ложной идеологии мира, что счастливы нечестивые неправедники. Вот те, кто следует истине, ну, не получается у них. А вот те, кто крутые, пальцы веером, хитрые, манипуляторы, вот они, смотришь, раз-раз-раз-раз, вот уже и на Мерседесе ездят, раз-раз-раз, вот уже и компании, уже и деньги, уже и очень большую власть имеет и так далее. И поэтому мы просто невольно, попадая под это влияние, мы невольно начинаем этими методами действовать, забывая, что сила только в истине. Вы помните, когда-то об этом говорил Асав в 72-м псалме? Он говорил о том, что горе мне, я, говорит, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Я, говорит, посмотрел и вижу, что у них нет им бедствий, они живут так хорошо, у них все есть абсолютно. Вот, а я такой бедный, я ж, зачем же я храню эти заповеди, зачем я живу? И потом написано, что так продолжалось до тех пор, пока он не вошел во святилище и не узнал истину об этих людях. Это факт, абсолютный факт. Вы посмотрите, все эти обложки глянцевых журналов, все это фасад, который абсолютно не представляет реальности, в которой живут эти люди. Истина совершенно далека от того, что там представлено. И нам нужно строить свою жизнь не на вот этой иллюзии, которой нас загружают. Нам нужно научиться строить свою жизнь на истине, и тогда мы, как Асав, снова будем обретать силу и уверенность в Боге. 118-й псалом, 165-й стих написано: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Друзья, сделайте этот стих вашим девизом жизни. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Как мы нуждаемся в этом великом мире. Как мы нуждаемся в этой глубине спокойствия. Как мы нуждаемся в том, чтобы действительно, идя по земле, любые обстоятельства, с которыми встречаемся мы, не были для нас преткновением. Итак, это природа истины, и мы уже говорили о этих нескольких замечательных характеристиках. Говорили о том, что истина вечна, истина неизменна, истина действенна. Что же нам делать, чтобы реально наполняться этой силой? Как-то одна женщина рассказала мне курьезную историю, свидетельницей которой она стала, о человеке, который в панике прибежал к врачу и жаловался ему с претензиями, что лекарство, которое выписали его ребенку, абсолютно не помогает. Когда его удалось успокоить и усадить, потом врач выяснил, оказывается, что лекарство принималось неправильно. Тем путем, которым оно принималось, оно никак не могло попасть к тому органу, который нужно лечить. Я с такими ситуациями встречаюсь каждый день. Вот представьте себе, у вас болит голова. Вы взяли таблетку, положили в карман. И ходите, говорит, не помогает. Ну, всем понятно, что не поможет. Потому что таблетка для того, чтобы она начала пытаться помогать, ее нужно принять внутрь, чтобы она там растворилась и в кровь попала. И потом подействовала на те органы, которые болят. Вот точно так поступают люди с истиной. Об истине философствуют, спорят. За истину воюют. Истиной манипулируют, пытаясь достигать своего. Истину читают в качестве магических формул. Вот прочитай это. Истину переписывают и носят на себе в качестве амулетов. Живые помощи, там, знаете, вешают там под этот, к сердцу поближе, чтобы охраняло и так далее. И потом люди удивляются, почему истина не работает? Ну, потому что это подобно таблетке, которая у вас в кармане. Для того, чтобы истина могла действовать, ее нужно правильно принимать. Каким образом к ней отношение должно быть? Первое, как это не банально звучит, истину нужно понимать. Пока человек истину не понял, хоть сколько ты наговори этой истины этому человеку, она не будет работать. Она так и осталась таблеткой в кармане. Она так и не попала внутрь. Недостаточно просто держать истину у себя в доме. Недостаточно слушать истину, друзья. Истину нужно понимать. Это единственный путь, по которому истина может быть воспринята человеком. Дело в том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Этим он отличается от всех-всех других, от всего другого творения, от всех-всех животных, от всего того, что сотворено здесь на земле. Он отличается способностью понимать, способностью иметь интеллектуальное размышление. И поэтому Бог, создав человека с вот этим приемником, Бог коммуницирует к нему через этот приемник, через понимание. Для того, чтобы истина была воспринята, нужно несколько вполне очевидных шагов, очень же даже, ну, до банальности очевидных. Первый шаг. Для того, чтобы понимать истину, для этого нужно думать. Для всех тех, кто ленится думать, я вынужден признать, что у вас нет шанса стать сильными. Вы так и будете духовными доходягами в своей жизни. Пока не научишься думать, пока ты не сосредоточишься своим разумом, как это написано в 1 Петра, 1 глава, 13 стих, «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, совершенно уповайте, научитесь думать». Думать реально, думать практично, думать точно. Римлянам 12 глава с 1 стиха написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать». Друзья, не обойти разум. Думать надо. Для всех тех, кто ленится думать, печальное известие сообщаю, но вам нужно учиться это делать для того, чтобы вы были счастливы. Но это еще не все. Мало того, что нужно думать, еще нужно думать правильно. Скажите, пожалуйста, что толку от часов, если они идут неправильно? Или скажите, что толку иметь компьютер, который выдает неправильные команды? Ну, тогда проще самому уже без компьютера написать там что-нибудь. А он думает, там процессоры все работают. В этом-то и суть, что не просто надо думать, еще нужно научиться думать правильно. Таких ситуаций миллионы. Вы знаете, когда люди имеют мысли, которые не отражают истины, и они воспринимают их за истину. Например, человек находится в грехе, и при этом считает, что с ним все хорошо. Я периодически встречаюсь с такими людьми. Подхожу, я вижу, что он не живет. Спрашиваю, как дела? Слава Господу! Но от того, что ты говоришь «слава Господу», положение не изменилось. Думаешь неправильно. Если ты думаешь или твои мысли расходятся с тем, что говорит Священное Писание, никогда не будет окей. Библия говорит о том, что реальность, живущая в грехе людей, характеризуется тем, что они находятся под действием Божьего гнева. Ефесянам 2 глава 3 стих написано: «И были по природе чадами гнева». Почему? Очень просто. По плотским похотям жили, исполняя желания плоти и помысла. Очень ясно. Но сегодня очень многие люди живут по похотям, исполняя желания плоти, но при этом притрусили себя религиозной терминологией и говорит: «Слава Господу». Не слава Господу. Абсолютно нет. Такая жизнь не является славой Господу, она является позором для Господа, и Господь гневается на нее. Вот это реальность. Мне приходилось бывать в лепрозории. Это специальный лагерь, где живут прокаженные. Ужасное зрелище. У людей отгнивают носы, уши, конечности, руки, ноги. Гниет все. Вот теперь представьте себе, пришел главврач в лепрозорий и говорит: «Лепрозорий распускаем, с вами все окей. Пожалуйста, идите и живите». Ну, это неплохие слова, они, может быть, очень даже буст такой дают, поднимают селф-эстиму этих людей, может быть. Но если они уйдут с того места и прекратят регулярное лечение, они умрут. Их там и поддерживают жизнь разными современными медикаментами, чтобы они могли функционировать. В этом-то и суть. Нужно научиться думать правильно, друзья. Если просто создать вид, что ничего не происходит, ничего не изменится. Заметьте, как вот эти две вещи неотделимы. Писание и ясные доводы разума. Писание не просто так взял, вот так положил, и оно действует. Нет, это все равно, что таблетка в кармане. Для того, чтобы Писание было усвоено, для этого оно должно быть воспринято ясными доводами разума. Бог сделал нас разумными существами для того, чтобы мы понимали истину. Как ни странно это звучит, но нелогичный или неразумный подход к Писанию встречается довольно часто. Люди читают Писание, но видят там что-то совершенно-совершенно странное, чего там абсолютно нет. У людей просто проблема с логикой. Они просто не научились ясно читать. А точнее, они даже не хотели учиться читать. Почему? Потому что если бы они захотели, их бы научил кто-то. Проблема только в том, что они очень высоко думают о себе, и они составили каких-то два стиха, слепили с одного места и с другого, вот, и составили странную конфигурацию. Помните, один проповедник проповедовал, он открыл первую страницу Библии, и там написано: «И создал Бог человека», и потом перелистнул сразу несколько страниц, а там речь идет о ковчеге, и написано: «И осмолил его». И получилась классная проповедь. Как Господь вот мог так создать, осмолил, а все равно человек живет и функционирует. То есть самые разные вещи, которые люди... Ну просто у меня есть библиотека нелепостей разных. Целая полка огромная. Я ее называю полкой еретической литературы. Самые странные вещи люди пишут о Библии. И тратят время, силы и деньги, чтобы публиковать эти вещи. Учить народ правильно думать является одной из самых главных задач пастырей. Пастыри здесь не для того, чтобы церемонии вершить. Пастыри поставлены для того, чтобы учить думать. Самим учиться постоянно думать у Священного Писания. И учить других думать. 1 Фессалоникийцам 5:12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе». И дальше написано: «Вразумляющих вас». Что такое вразумляющие? Слово «вразумлять». Ноосетео, инструктировать, исправлять поведение и убеждение. В этом-то и суть, в этом суть христианства, в том, чтобы мы действительно воспринимали истину так, чтобы эта истина, она учила нас правильно думать. Мы должны понимать истину, это первая часть. Второе отношение к истине, мы должны быть уверены в истине. Смотри, когда вы поняли истину, то следующее ее действие, практическое восприятие вашими кровеносными сосудами вашей души, если можно так сказать, это заключается в том, что проникая внутрь, истинно исправляя мышление, истинно делает человека уверенным. Помните трех друзей Даниила, которые стояли перед царем и стояли перед раскаленной печью, и они имели колоссальную уверенность. Причина, почему они имели уверенность, они знали закон. Этот закон был воспринят ими глубоко, и они жили законом, и все это давление царя, оно совершенно не подействовало на них. Посмотрите, 3 глава Даниила, 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». В этом-то и сила убежденности. Друзья, причина, почему у нас так много сегодня, в наше время, слабых или незрелых христиан, заключается в том, что мы не совсем понимаем сущности истин. 118-й псалом, мы уже читали несколько текстов, 45-й стих. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих, буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постыжусь». Посмотрите, истина не зависит от сильных мира сего. То есть, когда мы восприняли истину, мы действительно ясно видим, что эта истина определяет суть нашей реальности. Уверенность в истине была силой Иисуса Христа. Вы помните, когда Он был в пустыне, когда дьявол Его искушал? И каждый раз, когда дьявол приходил к Нему, Христос сразу брал вот эту информацию, которую Он слышал от дьявола, и Он проверял ее, Он сравнивал с базой данных. Это очень быстро, я говорю техническим языком, но это то, что происходило. Он сравнивал ее с базой данных, которая была у него в сознании, с базой истины. Вот почему Он всегда говорит дьяволу написано. Почему? Потому что Он сравнивает все то, что, с чем Он сталкивается, со своей базой данной истины, со своими стандартами. Вот почему нужно читать Библию, друзья. Вот где сила. Мы должны научиться оценивать каждую ситуацию с позиции истины Писания. Вот почему мы должны знать ее, мы должны искать ее, мы должны запоминать, мы должны делать все возможное, чтобы понимать Писание по-настоящему, иначе у нас не будет силы. Смотри, сам дьявол пришел и пытается атаковать Христа, который обессиленный, который после 40-дневного поста в тяжелейших условиях, и он с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, и он ничего не может сделать. И не потому, что Христос Сын Божий, совсем не потому, а потому, что Он силен в истине. И эта истина практически действует. Это то, что должно определить каждое мгновение нашей жизни, друзья. Пока этого не будет, будем слабые. Потому что сила не в нас, а сила в истине. И нам нужно научиться так жить, чтобы все, что мы видим, говорит человек, возникает чувство, мы должны его проверять. Проверять с базой данной истины. Оп, неправильное чувство, не истина. Отказываться от этого чувства. Или желание, или идеи, или какие-то искушения и так далее написано. Для достижения вот этой цели, которую дьявол ставит перед собой, обольщение и ослабление христиан, у него есть много разных методов, разных результатов, вернее, разных вариантов, которыми он действует. Я хочу быстро перечислить 4 из них, для того, чтобы мы могли хотя бы быть в курсе дела, как дьявол вырывает нас или выбивает из-под нас фундамент. Первое, мы уже говорили, неверное понимание самой роли истины вообще. То есть большинство людей, они никогда не относились к истине, как к источнику силы. Они не научились этому. И поэтому, как же они будут сильными? Они никогда не имели такого опыта, о котором я только что рассказал, который был у Христа в пустыне, во время искушения в пустыне. Он не стал для них практикой. Поэтому, конечно же, истина есть, ее читают даже. Истину празднуют и говорят, что она великая, она очень хороша. Но она не действует у него в жизни реально. Почему? Потому что никогда не поняли ее смысла. Такие люди никогда не будут иметь уверенности в жизни. Они никогда не будут иметь силы в жизни. Подобная ситуация очень хорошо видна в разговоре, который состоялся между Иисусом Христом и Пилатом. Помните, когда Пилат задавал ему разные вопросы, и Пилат видел, Пилат был умным человеком, и он ясно понимал, что Христа предали из зависти. Он видел эту всю кухню политическую в иудаизме. Он ясно сталкивался с ней не раз. Он хотел его освободить. Он предпринимал разные попытки. Он действовал и задавал один вопрос, и третий вопрос. Он не хотел его распинать. Но он не смог этого сделать. Он был слишком слаб, чтобы это сделать. И знаете, в чем его была слабость? Его слабость очень хорошо выражена в одной фразе, в одном вопросе, который Пилат задал Иисусу Христу. Посмотрите, пожалуйста, 18 глава Иоанна, 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И заметьте, он даже не слушает ответа. И сказал, опять вышел к иудеям и сказал: «Я никакой вины в нем не нахожу». Он задает вопрос, что есть истина, абсолютно без надежды даже получить на него ответ. Он убежден, что истина неопределяема. Истина относительна. Он всю жизнь свою прожил, что есть принципы, которые при определенных обстоятельствах нужно сдвинуть и действовать по-другому. И поэтому он унизительно говорит, что есть истина. Он ее не понимает. Вот поэтому этот человек, у которого была вся власть Рима в этом куске земли, катастрофически слаб. Друзья, это сильнейшая иллюстрация для каждого из нас. Вы можете быть суперсильным. Вы можете иметь политическую, финансовую или физическую власть. Но если вы не научитесь понимать истину и практически ею жить или на основании ее функционировать, вы никогда не будете сильным человеком. Эта история с Пилатом очень ясно показывает. Вторая проблема – это эмоциональность. Что это такое? Эмоции – очень важная часть человеческого естества, и мы все имеем кучу эмоций постоянно, но они не были сделаны никогда для того, чтобы быть основанием нашей жизни. Эмоции – это атмосфера нашей жизни. Эмоции – это разные украшения нашей жизни, которые окрашивают нашу жизнь в разные тона. Но они никогда не были приспособлены, Бог не сделал их для того, чтобы эмоции были основанием наших действий. Бог сделал это по-другому совершенно. Основанием действий должен быть разум. Вы знаете, когда христиане не углублены достаточно далеко, то они всегда попадают под разного рода эмоциональное давление. Например, когда у вас возникло какое-то напряжение, какой-то конфликт с кем-то, вы ясно знаете, все христиане хорошо знают, что Библия говорит о том, что надо прощать. Знаете, да? Хорошо это помните все, и мужья, и жены, и дети, и старики, и так далее. Все это хорошо знают. Написано 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вопрос такой: почему мы этого не делаем? Задайте себе вопрос, почему вы этого не делаете? Последний раз и предпоследний, и много-много-много раз до того. Есть одна только причина. Причина заключается в том, что мы имеем знания, но под давлением эмоций поступаем эмоционально, а не так, как это написано. Вы знаете, апостол Павел является одним из ярких примеров сильных людей. Эмоциональные люди или люди, находящиеся под властью эмоций, никогда не будут сильными. Я анализировал свою жизнь. Когда готовился к этой проповеди, я анализировал несколько ситуаций в своей жизни. И я вижу это просто как на ладони. Это можно карту целую составить, план жизни. И вы сможете обнаружить, вот там, где вы действовали эмоционально, проигрыш. Там, где вы действуете, опираясь на истину, вы побеждаете. В любых вопросах, будь то это в семье, будь то это в руководстве в церкви, будь то это где угодно, в любой сфере, в бизнесе вашем и так далее. Это всегда так. Апостол Павел, он был очень сильным человеком. Его сила проявлялась в том, что он, попадая в самые разные эмоциональные бури, он действовал, исходя из очень важного принципа. Я сейчас прочитаю только один стих оттуда, вернее, несколько стихов, с 6 по 9, 5 глава 2 Коринфянам. Смотрите: «Ибо мы всегда благодушествуем, он говорит. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением». Вот ключ. Что мы благодушествуем? Несколько слов нужно сказать о слове «благодушествуем». Слово «благодушествуем» – «фарео» слово. означает быть мужественным, быть радостным, быть уверенным и твердым. Давайте теперь посмотрим еще раз на это слово. Он говорит, итак, мы всегда мужественны, радостные, уверенные и твердые. Почему? Потому что ходим верою, а не видением. Что такое видение? Видение – это увидел человек и реагирует сразу. А вера – это прочное основание на истине. Апостол ясно описывает, как быть сильным. Он говорит, мы всегда сильны, мы всегда мужественны, тверды, уверены и радостны. Почему? Потому что мы ходим верою, а не видением. Третий элемент или третья проблема, которая выбивает из-под нас фундамент – это псевдодуховность. Мы уже говорили о неправильном понимании истины, мы говорили об эмоциональности. Псевдодуховность очень близка к эмоциональности, только она, разница заключается в том, что когда человек поступает не на основе истины, а на основе своих субъективных чувств в обеих ситуациях, то вот в ситуации с псевдодуховностью люди поступают на основе своих субъективных чувств и поднимают их на уровень особой духовности. Они говорят «Господь мне открыл». Они говорят «Я слышу голос Господа» или «Я нахожусь под водительством Господним». Что это такое, объясни мне, пожалуйста. Как это объективно, логически представить? Чаще всего в ответ на мой вопрос такой снисходительный вид. Ну что, не знаешь голос Господа? Апостол Павел пишет об этом. Посмотрите. Колоссянам 2 глава 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Вот эти все слова «Lord will provide» – это блеф. Самый настоящий блеф, не имеющий под собой основу. Бог нигде не пообещал, что Он обеспечит нас в тех вещах, которые нам не очень и нужны. Нигде не пообещал. It's imposing on God. Когда мы говорим и решаемся, расписываемся за Бога, обещаем то, что Бог не сделает. Последний элемент, который выбивает из-под нас основу истины. И который лишает нас уверенности. Это скептицизм. Что это такое? Людям часто кажется, что они очень умные. И поэтому что они делают? Когда они сталкиваются с истиной, они предпринимают все условия, чтобы придраться к ней. Все усилия. Они делают все возможное. Они критикуют всякое утверждение. И находят слабое место везде, где только можно. И они всегда такие довольны. Вот и того я поддел. Вот встретился с тем... И у того есть прорехи. Встретился с этим местом Писания. А что говорит это? Один человек мне рассказывал, когда мы с ним говорили о Писании, он говорит, ну, это смотря в каком переводе посмотреть. Я говорю, ну, мы можем в оригинале посмотреть. О, это смотря по какому манускрипту. Ну, мы можем найти точный манускрипт. Сегодня наука определила точный манускрипт. Он потом подумал и говорит, а вдруг через 50 лет какой-то новый манускрипт найдут? Скептики, они умные очень. Беда заключается только в том, что они очень несчастные люди. Знаете, в чем их несчастье? Они неправильный вопрос задают. Вопрос нужно задавать, как найти истину, чтобы по ней жить. Они задают другой вопрос, как опровергнуть истину. И в этом проблема. В этом проблема скептиков. Самым первым скептиком был дьявол. Он сказал, подлинно ли сказал Бог. Помните? Фарисеи и книжники были скептиками. Помните, как они закончили? Все ходили, и ученики ходили за Христом, и фарисеи ходили за Христом. Ученики ходили для того, чтобы учиться у него жить, фарисеи ходили для того, чтобы придраться к нему. Сегодня есть одна очень тонкая форма скептицизма, которая очень празднуется среди молодых людей сегодня. Суть ее в следующем. Они ее называют «серые зоны», «grey areas». Что это такое? Они говорят, а в Библии не сказано. Я часто встречал родителей, которые приходят ко мне и говорят, вот, говорю ему, подстригись. А он приходит и говорит мне, а в Библии не сказано. Все, и родители ничего не могут сделать. Раз в Библии не сказано, значит, тогда пусть ходит такой. Ну, и подстригись, это одна проблема. Много-много подобных проблем, где родители и служители церкви иногда просто ничего не могут сделать. Как отрегулировать стиль музыки, фасон одежды, там, видеоигры, фильмы. Ну, в Библии точно про видеоигры нет. Про волосы-то есть там иногда. Вот. А про видеоигры точно нет. Вот все беспомощны, ничего не можем сделать. В действительности это не так. В действительности мы можем определить. Есть несколько вопросов, которые нужно задать, которые помогут вам определить истинность любой ситуации. Первое. Ищете ли вы в этом угождение Господу? Вот любое дело, пусть ваш там сын, или вы, или кто угодно, когда вы сталкиваетесь с каким-то действием, задайте этот вопрос, простой. Ищете ли вы в этом угождение Господу? Самый ясный, очень простой. Второй. Будет ли данное действие созидать вашу душу в уподоблении Христу? Очень ясно. Это тоже в Библии про это написано. Третье. Будет ли оно созидать церковь Иисуса Христа? Четвертое. Будет ли оно прославлять Бога и отражать Его совершенство? Теперь посмотрите, если хотя бы на один из этих вопросов вы получите негативный ответ, вы не должны этого делать. Это вполне ясно. Оно может быть хорошим даже делом, но если на какой-то из этих вопросов ответ негативный, ясно, что этого не нужно делать. Священное Писание ясно говорит. Я приведу вам несколько текстов, у нас нет времени сейчас обо всем говорить. Несколько, два только приведу. Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему». Так написано. Во всем угождая Ему. Или 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию». То есть, думаете ли вы о проявлении славы Божией или угождении Богу, когда вы надеваете новое платье, или еще раньше, когда вы покупаете его в магазине? О чем вы думаете? Думаете, что вы в этом платье прославите Господа лучше? Или же вы думаете о пикантности его? О суперсовременности его? Здесь нет абсолютно grey area, нет серой зоны, абсолютно все светло, как день. Очень ясно. Думаете ли вы о созидании церкви Иисуса Христа, когда вы идете в этой одежде или с этой прической в Церковь Божию? Или о чем вы думаете? Задайте себе этот вопрос, и сразу же все станет на свои места. Думаете ли вы о созидании вашей души в уподоблении Христу, когда вы выбираете музыку или фильм? Очень простой вопрос, который может сразу поставить на место всю вашу аудио или видеотеку. Думаете ли вы о созидании душ в уподоблении Христу, когда вы позволяете вашим детям играть в видеоигры или смотреть разные фильмы или компьютерные игры и так далее? Итак, наше отношение к истине состоит из понимания истины, уверенности в истине. И самое последнее, буквально одну минуту, послушания истины. И Бог давал Иисусу Навину напутственное слово и говорил ему, как ему быть сильным. Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы знаете, истина тем и сильна, когда по ней живут. Если мы остановимся на последней точке, то весь этот огромный положительный потенциал истины Он никогда не сможет нам помочь. Псалмопевец говорит об этом еще с другой стороны. Псалом 36. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Посмотри дальше. «И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Храните истину, понимайте ее, любите ее, живите ей. И тогда независимо от того, что будут думать о вас люди, независимо от того, что будет происходить вокруг, однажды Бог выведет как свет правду, на которой вы стояли. Только будьте уверены, что вы действительно стоите на правде.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!